у Яндекса есть куча плюсов и минусов.
Учитываем реакцию человека, и вы сможете понять, как ему ваш продукт.
Я говорю о том, что иногда, возможно, на больших каких-то продуктах, где вот каждая доля там просто уже важна, там, может быть, где-то и датчик подсоединить, ну, типа, не так легко.
А, и в итоге ты имитируешь такой заказ. И,
и вот мы уже спим с этим мужиком.
Да,
я отвечаю за Алису, тебе понравилось.
Ну, просто лампочки. Вот тебе говорят умный свет, но это же разный свет.
Ну, слушай, у кого-то не получилось, у них не получилось. Но ну, это да. же не означает, что теперь все, давайте забьем на такой способ.
Ну да, в целом
из-за таких идей у нас ай-трекеры появились, которые тоже очень полезны.
Короче, из-за превосходного дизайна интерфейса GarageBand мы перезаписываем выпуск про... продукт, которым работает наш гость Андрей Алексеев. Он продуктовый дизайнер в Яндексе и делает Алису и умный дом. Вот. Немножко наиграно, но мы уже устали повторять эту же информацию, поэтому...
Мы повторяем это 63-й раз. Да,
так это и происходит. А, ну, скажи нам.
Че, как в Яндекс попал?
Да в Яндекс я попал, знаете как? Начал писать всем знакомым. Headhunter, как мы выяснили, полная хуйня, всем написал, и один из моих знакомых, Вова, ведет канал популярный, Secret Design, и он туда зафигачил мою резюмеху, и мне написали все...
С единорогом, да, такое?
Да, с единорогом. Он, кстати, прикольную прилку делает.
Что за прила?
Можете его позвать. Daily Splitter, или как-то так.
Опять тудулист какой-то?
Да, но он необычный.
Нет, это там тайм-трекер с отметкой еще
настроения. А, потому что твой конкурент, поэтому ты знаешь. А вы тут не зафаетесь?
Слушай, мы, я не думаю, что мы сильно конкуренты. Он немножко другую штуку делает. Но у него классное приложение, и я его себе скачал. И я, конечно, ну, типа, заценил интерфейс. Mm-hmm. Он еще какой-то выиграл конкурс вот, именно по интерфейсу этого приложения. Но хорошо так сделано. Очень
круто. Прикольно. А давай вообще весь выпуск про него разговаривать. Теперь, такой классный гость.
Да, теперь давайте обратно вернемся.
А можно чуть про меня?
Да, ну, короче, он закинул мою резюмеху, и мне написали кучу компаний.
Угу.
Там Авито, все банки, какие-то стартапы. Короче, у меня было предложение там штук 15-20. И одни были Яндекс, банк и Алиса. Вот. Я помню, как я был в Таиланде в то время.
Яндекс.Банк — это который? Яндекс.Пэй?
Да, это он.
Отлично.
Вот. И я помню, тогда был в Таиланде и лежал в комнате так и думал, где я хочу вообще быть. Ну вот, мне задолбало рисовать всякие там e-com проекты, что-то еще такое уже все нарисовано, эти кошельки. Типа, что я хочу делать? И я подумал, что умный дом и стык вот диджитала и хардверных таких девайсов — это что-то для меня новое, и я вижу в этом будущее. И я вот ходил несколько дней, думал, что еще такое может быть, и я вот вообще ничего не нашел более интересного.
То есть в основном цифровые продукты, а тут хотя бы какое-то физическое воплощение
да,
есть.
Да, и это с нейросетями, это вот GPT там появляется, это голосовые ассистенты, это прям ну, такое объединение
кайф, а не
всего.
Вакансия,
да.
Реально.
У вас вот какие, вы как видите вакансию, где бы вот вы хотели, если, допустим, текущее место работы самое классное,
честно,
где еще можно
было? Я рассматривал реально ротацию внутри, у нас тоже делают эти умные дома, вот, и мне вот тем же самым это все и привлекло.
Не знаю, почему мне всегда интересно было бы делать каких-нибудь роботов, мне вот казалось, знаешь, вот роботов, причем каких-нибудь таких человекоподобных.
Ну да.
Вот это прям вообще... Кажется, что это такой универсальный вообще инструмент, то есть ты можешь им вообще что угодно и грузить там, и, я не знаю, и регулировать там движение автомобилей, и ну, все что угодно. Там,
я кое-что копать. Нафантазировал. Была вакансия, на которую я думал откликнуться, но, к сожалению, был не в состоянии-то. Короче, Вкусвилл делал для вот этих вот своих касс самообслуживания. Вот мне было очень интересно. Вот у меня дикий интерес был всяк интерфейсом, которым нету нормального... Короче, нету опыта твоих коллег, который ты мог бы перенять. То есть это что-то новое или слабо изученное, и вот должно покрывать такие... Ну, это вот то, вот вроде интерфейс, который вот все делают, веб-мобилка, но в какой-то другой форме хотя бы. Вот. Или интерфейс в тачке какой-то. Но тачки мне не, ну, я не люблю, но мне нравится, что там есть какая-то вот эта функциональность. Я бы хотел вот какой-то предмет, который в жизни повседневной встречается, но не на экране нашего смартфона или компа.
Да, как будто бы вот это все поднадоело.
Придумать опыт какой-то новый.
Угу.
Вот. Или для часиков хотя бы сделать. Вот на Apple Watch, еще что-то. Ну.
Да, для часов вообще интересно очень.
То есть там ограничения очень жесткие. Вот хочется во что-то вот такое влезть, где ограничения тебе неизвестны, где ты можешь так наломать веток, что тебя уволят. Вот это я хочу. Тут все понятно, блин. Загуглил, все окей.
И как ожидание действительности? Вот ты пришел в Яндекс, соответственно, работать с Алисой.
Да.
Как вот этот первый там, не первые недели, не знаю, вот, что ты делал вообще там? Как у тебя, какие там были задачки?
Ну, в целом там какие-то всегда простые дают, чтобы ты погрузился. Но включить цел...
Алису? Выключить Алису?
Ну, типа того. Вот. Или часто какой-нибудь онбординг дают сделать, типа там, изучи продукт и погрузи в него первого юзера.
Ага.
Вот. Но в целом Яндекс, он супер большой, и он грузит тебя прям своей вот этой величиной какой-то там. Вот этот офис, который на... Льва Толстого, там же куча всяких сервисов. Еще там такая система передвижения, как Хогвартс какой-то, там лабиринты такие, ты заходишь. Я до сих пор, вот 7 месяцев уже, и я, бывает, захожу в какие-то уголки, и я никогда там не был.
Слушай, так у вас там форма, как я помню, это такой квадрат, вот, да. Пустой внутри, то есть какой-то квадрат обводку оставит. И мне очень порадовало, что у вас идет вот малоэтажность, в отличие от нашего офиса, вот у нас много этажей, то, что у вас все по лестницам, и вот поэтому еще ощущается Хогвартс. И самое, что, вот, что я завидую, вот мало у кого есть, это крыша. Какая комфортная крыша, рай для курильщиков. Но даже если ты не курильщик, просто вот мы летом выходили, играли с Андреем в шахматы, это было просто вау.
Там, по-моему, еще на этой крыше можно что-то свой днюх исправлять, если ты
сотрудничаешь. Да, там есть зона, где можно бронировать, и можешь там чего угодно провести, хоть посидеть с друзьями и так далее.
Ну вот кайф.
Вот, а какое ожидание? Ну, ожидание было, что это супер что-то такое большое, технологичное. Отчасти оно оправдалось, но, как и любая, наверное, компания, у Яндекса есть куча плюсов и минусов. Mm-hmm. Это всегда какая-то такая инертность, как и у больших компаний. Mm-hmm. То есть процессы, они... Так как я был в стартапе, мне все время хотелось как-то быстрее, а Яндекс, он за счет большого количества людей, он такой... долгий.
Слушай,
ну, как по мне.
Ну, подожди, давай
но,
так.
Возможно, он среди других корп довольно и быстрый.
Я вот хочу тут сказать, я общаюсь много с ребятами с разных продуктов, вот, внутри моей вот, компании МТС, они очень разные. То есть я уверен, что у вас та же самая история. У вас есть продукты, где процессы дольше происходят за своей спецификой, из-за возраста, из-за сотрудников, которые там работают больше, меньше, с разным опытом. А есть как будто бы внутренние стартапы. То есть вот то, что имел ты, оно возможно, мне кажется, и у вас присутствует просто не над тем, чем ты занимаешься, потому что у тебя такая часть, она ну, не прям чтобы сильно новая, то есть важная, интересная, в нее компания вкладывается сильно, круто, но это не стартап. И, ну, то есть есть такие вещи, которые вот берут и запускают просто типа, давайте, главное быстрее, чтобы занять вот эту нишу рынка. Вот у нас, я предполагаю, что это стартап, но мне кажется, есть такое, короче, приложение GoGym. Слышали? Короче, это шеринговое приложение, чтобы сходить в фитнес-клуб. Поминутно платишь за посещение клуба.
И там еще много клубов в этой сети, да?
Да, по всей Москве, если там откроешь, там очень много, и там вот ценники типа раскиданы. 3 типа рубля минута или даже 15, то есть от сегмента. И вот эта штука, она вот появилась вот так в секунду, и видно, что она там на скорую руку была докручена. Мне просто кажется, именно... Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что ее тоже в какой-то момент, наверное, купили у кого-то и докрутили. То есть тоже был, либо это был стартап, либо в такой манере и развился.
Так ты вот. К чему это говорил?
А я это к тому, что у тебя в компании по-любому есть ребята тоже более резвые.
Более стартапные
более,
проекты.
Да, или более такие, которые тоже старички, такие системы сложные, нагруженные, менее поворотные.
Алисе сколько уже лет, кстати?
По-моему, 7 или что такое было, я точно не помню. Ну, что-то около того.
Пока еще рано тебе.
Устроюсь к вам через 11 лет.
Это просто проблема больших компаний. Когда какой-то объем людей настигает, то управлять ими становится сложнее, и процессы замедляются.
Ну, бюрократия растет. Вот. Как будет
и когда ты переходишь из какого-то более резвого продукта, тебе кажется все медленным. Вот у меня такое было.
Ну, из команды в 3 человека, конечно, когда ты переходишь в команду, сколько там варить, я не знаю, там просто...
Знаешь, какой я контраст? Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что я до работы в МТС фигачил в студии, где у меня на каждый день дедлайны в виде количества макетов было. И когда ты после этого заходишь, и тебе ставят задачу, и тебе дают подышать перед тем, как ее начнешь делать, ты такой, вау, стоп, я, то есть, я сегодня не сделал, меня не кастрируют, как это здорово. Блин, я люблю работать в продукте.
Вот. Да, но вот плюс в том, что он большой, и там много всего происходит. То есть в Алисе сама есть Алиса, там есть целая линейка станций. Помимо станций есть еще, вот недавно был релиз станции с экраном.
Ну, не лучшая же штука.
Да, там есть много проблем, но ты можешь попробовать это тоже поделать. Есть телевизоры.
Телевизор у вас, ты имеешь в виду, есть?
Да, есть. Яндекс.Телевизор, который, в котором живет Алиса.
Это прикольно. У нас тоже телеки
делают. Плюс есть линейка умных устройств, там датчики, разные движения, влажности.
Акара, которая?
Это Яндекс.
А, извини.
Слушай, ты как-то изучал отдельно вопрос строительства интерфейсов вот звуковых? Или вот как ты вообще в это погрузился? Там же совсем другие правила, наверное.
Ну, там чем-то похоже на... интерфейс, к которому мы привыкли в приложениях, на сайтах. Просто там нужно понимать, что ты ничего не видишь, и от этого есть свои специфики там. Но там есть интересные всякие приемы, типа как вот называется построл. Это когда ты что-нибудь спрашиваешь у Алисы, а она тебе там говорит, типа время, сегодня 21:00, и потом что-нибудь докидывает сверху. И вот всякими такими механиками там можно... погружать в юзеров новые фичи, какие-то анбординги создавать. То есть в целом там все то же самое, просто нужно думать именно про голос, про то, как ты слышишь Алису. Есть такой эффект, что если тебе Алиса что-то говорит, и ты перебарщиваешь с длиной, то человек начинает такой тупить и типа, уже не улавливает, что она говорит. Это у каждого по-разному.
Перебарщиваешь типа. С длиной... Длиной
фразы. Типа, например, говоришь 7 секунд, она что-то говорит, и такой... и уже начинается внимание рассеиваться.
Плыть начинаешь, потому что она говорит с одной интонацией все, да? Ну не интонация, а как это называется?
В целом...
монотонно получается.
То есть там есть акценты, но в целом просто ты нагружаешь человека, и он начинает терять внимание.
Не, я знаю, что у вас прикольно сделано, что акцент есть на ударение, там окончание подчеркивается правильно, и в целом окей. Но это а-ля как вот когда слушаешь аудиокнигу, она может озвучена быть таким голосом, что ты идешь, и он такой моргнул, и не помнишь последние несколько минут, потому что тебе просто монотонно вкидывали, а ты не в том состоянии, чтобы переварить, потому что ты какой-то
Основная уставший. Сложность, вот, я считаю, в том, что голосовые сценарии, они не могут конкурировать там с полноценными интерфейсами, потому что они более обогащенные, ты видишь еще чего-то. Например, заказ такси, например, есть в Алисе, есть через приложение. И ты никогда не сделаешь через голос такой же наполненный заказ такси. И нужно найти...
Почему нельзя просто сказать Uber Black и адрес?
Ну, в приложении там много всяких дополнительных вещей, типа там бонусы, там плюса, какие-нибудь приблизительное время ожидания. Если все это вывалить на юзера вот так вот словами, то он просто потеряется и не сможет ничего заказать. В итоге нужно найти вот такую core-фичу и построить... голосовой интерфейс так, чтобы большинству людей этого было достаточно.
То есть надо вот определить вот эти оптимальные дозы, да? Да. То есть чтобы адрес, время, вот так.
Да, распределить это по этапам и нагрузить юзера так, чтобы ему это было достаточно. И при этом это было не так сложно, чтобы он забил и сказал, я пойду в приложение, нафиг это вам Алиса. То есть это не для каждого. То есть если ты... хочешь какую-то сложную сделать штуку, например, заказать там такси, чтобы перевезти лыжи, плюс еще с ребенком есть, то, скорее всего, ты через Алису это очень тяжело будет сделать. А вот такие быстрые заказы, типа «Алиса, закажи мне такси до дома», и все. Они очень классно работают, и тебе не нужно доставать телефон, тебе не нужно проверять там, когда такси подъезжает, когда приехал, тебе это все
сказали. Ну, странно, Алиса. Ты дома стоишь у Алисы, докажи такси до дома.
Ну, или не до дома, до работы.
Ну, да, я понял.
Я помню, через как бы звуковой интерфейс я как-то заказывал такси. У меня долгое время был кнопочный телефон, и даже когда Яндекс.Такси появился, у меня был кнопочный телефон. Ну, я такой, типа, думал, я, короче, не пойду по этому пути, будут у меня такой. И я заказывал такси вот по телефону, Яндекс.Такси я заказывал по телефону. Было пару раз. И...
Это какой год у тебя кнопочный телефон? Мне интересно даже стало. Слушай, Яндекс.Такси, но кнопочный телефон.
Лет 5 назад у меня был кнопочный телефон.
Офигеть.
То есть я вот решил, что я отвергаю все вот это вот, короче, внимание пожирательные вот эти все технологии. Я буду, короче, на кнопочном телефоне сидеть. У меня причем было смешно, у меня был iPad и кнопочный телефон. Ну, неважно. Короче...
И отвергать их. И Фофрут Ниндзя такой рубится. Это фигня, кушает время.
Но я его, типа, не все время с собой брал, поэтому иногда работал. И вот я заказывал как-то такси через, вот просто, по сути, звуковой интерфейс. Там, конечно, был просто оператор. И все было хорошо. Там ты говоришь, откуда, ты говоришь, куда, там все-все-все. Но мне не хватило вот в этом интерфейсе, вот в этом сценарии, мне не хватило того, чтобы мне сказали, сколько я буду ехать. Mm-hmm. То есть меня вызвал такси, оно приехало, все, и я сажусь, и там узнаю вот это вот время поездки, ну, по навигатору там. Оно mm-hmm. было какое-то вообще огромное, я понял, что я бы не заказал бы, если бы я знал, что оно столько будет ехать, я бы поехал бы лучше на метро, например.
Кстати, вот у меня точно такое же всегда поведение, если у меня есть время... то есть мне не срочно, и я посмотрю, и разница в пару минут, я выбираю общественный транспорт, если мне надо ничего там перевезти тяжелое, uh-huh. и это вот реально, вот лично для меня, решающий фактор выбора такси. И если на такси мне ехать вот до работы сюда в два раза быстрее, такое бывает, из-за этого и ценник низкий, я лечу, ну, это даже не в цене дело, а в том, что я сокращаю время еще, вот. А uh-huh. если ехать на такси, знаешь, мне пишет там на 5 минут меньше, то я иду пешком с осознанием еще того, ну, я еще и прогуляю за одно.
Ну, да.
Ну вот в этом сложность найти, допустим, вот тебе важно время подачи и понять, что таких людей много, и сказать им это. А потом где сказать? Там есть и состояние оффера, когда ты говоришь, довези меня до работы, она говорит, там, от твоего дома до работы ехать столько-то, и вот здесь говорить, например, время подачи. Или когда ты уже согласился, он скажет, ищу тачку, а потом, когда нашла, говорит, желтый Kia Rio будет через 8 минут. Типа вот там сказать или тут. Это тоже нужно распределять, потому что можно легко нагрузить юзера, и он затупит, короче.
Ну да, да, потому что в приложении ты давай, же видишь, ты, и через да. сколько у тебя
давай
будет.
Давай посчитаем, короче, смотри. Поездка на работу, три слова, займет 8 минут. 6 слов, да, пока? Время ожидания 4 минуты. 10 слов получается. И это уже все? Уже может человек поплыть?
Нет, например, ты говоришь, довези меня до работы, она скажет, от дома до работы ехать 27 минут.
Так.
На экономе за 350 рублей,
все, еще у тебя может быть назвал.
Наличными, например. О-о-о. Нужно говорить наличными или нет?
Эконом, который приедет к тебе в течение 8 минут. Да, да, там еще
да. и потом она скажет, заказываю, а потом еще можно дополнить туда, что подача будет через 8 минут, и ты там тебе сказали 8 каких-то фактов, или сколько там, 6 будет. И ты можешь затупить в этот момент. И
а потом что-нибудь уточнить у нее захочешь. Там,
да, тоже... бывает. Часто бывает, что Алиса не до конца понимает адрес, который ты сказал. Можно сказать, довези меня до Ашана, до Пятерочки какой-нибудь.
Короче, надо, чтобы Алиса просто отвечала. Ну, тебе главное доехать. На цену. Ок, едем, ок.
Да, в самом деле есть такая мысль, что в целом людям, какому-то проценту людей вообще ничего не надо. Типа им нужно время и деньги, например. Ты говоришь, например, довези до работы.
Предварительные говорит, настройки делать.
20 минут, 300 рублей.
Ехать 20 минут за 350 рублей.
Слушай, так это же как в жизни. Все. Ты когда ловишь, ты такой, центр 300 едем. Вот это вот да. точно так же должно работать, мне кажется. Вот как будто бы вот ты быстро перекинулся
словцом. Да, и я так думал, что можно... Короче, часто представляю, как ты в жизни. Вот когда вы с другом едете, он что-то заказал, такой, что там, когда будет, а сколько стоит.
Да,
в основном это спрашивают.
В чем вообще проектируют звуковые интерфейсы?
Да, в Figma.
В Figma тоже?
Да, Figma Jam. Просто блоки составляешь, стрелочками соединяешь и разводишь логику. Важно вот реально не зассать и отсечь всякое лишнее. Угу. Потому что все хотят туда нафигачить много. Первый вот был тоже релиз Яндекс.Лавки. можно через Алису теперь заказать еды.
Угу. Это сложная история.
Да, и...
Ну, если есть шаблон, то легко.
Туда очень легко хочется нафигачить, типа, закажи колбасы. Какой колбасы? Вареные или копченые, или 300 грамм, или 200, а сервелат этот или какой-то там еще. И если это все уточнять, то ты на второй позиции скажешь, нахрен, я пошел в приложение, мне очень тяжело.
Ну, мне кажется, надо вот эту экосистемную тему связывать, чтобы... Я не знаю, короче, либо Яндекс.Бренд сделайте, как Сакара.
И, короче, очень тяжело найти вот такую грань, где больше не надо добавлять. Пусть это будет не для всех, это будет для какой-то, может, узкой аудитории или там 50% пользователей, или если 30% только смогут делать, они это смогут сделать.
Просто слушай, а вот колбасы. Мне кажется, что, ну... Надо как-то, может, просто на двух стульях усидеть, то есть а-ля предлагать основной сценарий, упрощенный для всех, а для людей, которые хотят все себе оптимизировать, чтобы все и работало и так, которые готовы чуть времени потратить, у них там будет переключатель, который будет уточнять. Mm-hmm. Либо, наоборот, типа, поможет такой, так, у остальных он все спрашивает, но я сейчас настрою у себя в маркете, там высветится, настроить, соединить, там, и ты шаблоны какие-то uh-huh. зафигачишь. Например, вот у тебя есть какая-то продуктовая корзина, вот Игорь такое заказывает, у него там вкусвилле дофига добавлено, и он просто проходится быстренько и заказывает, ну, вот,
по списку. Uh-huh.
Да, по списку, просто чтобы запомнить, что если я говорю капуста, это вот эта капуста, и все, дальше работает. Но это точка входа сложнее получается, там бординг, это все...
Ну да, то есть в настройки в целом довольно мало людей заходит, и важно, чтобы тебя зарядило это с первого раза, чтобы ты такой заказал, почувствовал, о, это прикольно, закажу еще.
Угу.
Если ты вот первая сессия будет неудачной, скорее всего, туда не вернешься.
Слушай, а можешь вот поделиться, может, просто с лету помнишь, насколько вот этим часто пользуется, мне интересно именно повторное? То есть вот кто-то попробовал и такой, ну, я mm-hmm. сейчас почему-то спрашиваю, мне интересно, кто-то на постоянку уже втянулся в такой заказ, или же люди такие попробовали, знаешь, круто, но потом вернулись уже к своему привычному через телефон. Вот про конкуренцию вот это.
Я не знаю, сколько их, но такие точно есть. И я помню, когда еще не релизнули Яндекс.Лавку, я просто user hour проводил, там общался с юзером по другой задаче. Тоже через голосовый сценарий там был какой-то запрос. И он говорит, как круто, если бы она была... Вот, если можно было бы заказать еды. Он говорит, я бы говорил ей, вот это мне колбасы, что-то еще там он хотел. И так приятно было снова, что мы это делали. Типа, ну, прям люди хотели.
На самом деле...
И потом были такие, которые там делали уже по 10 заказов и больше.
Я просто понимаю, что я бы был пользователем, если бы оно было связано с вкусвиллом, потому что я сейчас смогу сесть за компом, и, или даже не работая, я люблю там поиграть после работы. Я вот сижу иногда, играю, и честно, там мозг у меня какую-то часть свободен, и если ни с кем не разговариваю, я бы сидел бы, прям играя бы, начал бы перечислять, а давай-ка, что там есть. Я бы даже бы хотел, чтобы он мне все озвучивал. Сейчас там по скидке зеленые ценники, mm-hmm. там какие-то акции, я такой, о, давай вот это, то есть я бы посидел даже минут 10, но чтобы не отвлекаться, чтобы я играл, и при этом быстренько все вот это отмел. Да.
Ну или часто люди просто заказывают одно и то же.
Да,
типа, тоже я. Типа ты привык к какой-нибудь там кофе с какой-нибудь булочкой есть, и ты говоришь, вот, вези мне это. Она завтрак говорит, мой. Сказала тебе там, американо с булочкой с корицей, заказывай, и все.
Слушай, а как вообще происходит тестирование? То есть, ну вот вы там, сначала вы mm-hmm. выдвинули гипотезу, мы отрезаем вот эту неважную часть, вот эту важную мы оставляем, вот вы в FigJam это все нарисовали, да, какие-то тексты там, значит, расписали примерно. Как потом происходит испытание этого дела? Перед выкатом?
Ну, в целом есть... Много людей, которые уже создали сценарий, у них экспертиза большая, и они могут какие-то уже вещи сразу отрезать. Если этого недостаточно, то тогда можно делать прототипы звуковые. И там каких-то инструментов прям под это нет.
Ну, как выглядит звуковой прототип? Что это?
Ну, там довольно прикольно происходит. Например, я могу сказать, что мне нужен какой-нибудь человек, который, не знаю, просто делал заказы из лавки, да? Или заказывал такси. Вот. Uh-huh. И мне там UX-исследователи, они нанимают этого человека, зовут в лабу, или с ним созваниваюсь. Я созванивался, например.
Uh-huh.
И я его погружаю в контекст, говорю, давай представим, что ты заказываешь такси. И потом Я беру просто Яндекс-станцию и через камеру вот так вот ноутбук наклоняю, говорю, вот видишь, она реальная. И потом через Zoom шарю экран так. Короче, я...
UX-исследователь. Раздобыли респондента, заплатили ему денег. Вот, бери реальный опыт. Но я созвонился, потому что ехать не хотел. Холодно на улице. Ну вот тебе камера реальная, смотри.
Ну, короче, я беру, делаю разные варианты сценария того, что он может говорить. И записываю через генерацию голос Алисы. И потом просто ему даю визуал станции, либо скриншот просто ему показываю, либо реальную станцию, она там может даже говорить что-то. И он такой говорит, Алиса, закажи такси. И я в этот момент просто беру мышкой и нажимаю ответ, который, ну, он как будто бы и отвечает. Он говорит, а куда поедем? И потом он говорит, ну, давай вот туда. Он говорит, нажимаю дальше и воспроизвожу звук. А он слышит, как будто это говорит
тебе Алиса. Или ко мне?
Да. Да, и в итоге ты имитируешь такой заказ. И,
смотришь... и вот мы уже спим с этим мужиком.
Да,
и я отвечаю за Алису, тебе понравилось.
Ну, короче,
ладно,
да.
Извините.
Смотришь, как человек реагирует. И в какой-то момент, если есть косяк, то он такой что-то говорит или тупит, не знает, или что-то вообще говорит такое, а ты понимаешь, что у тебя на это нажимать-то нечего. Да. И ты понимаешь, что в этот момент ты что-то провтыкал. И он говорит что-то
так
другое.
Так весело, мне кажется, вообще.
Да. А бывают какие-то еще ситуации? Ну, короче, это бывает...
Блин, очень похоже на реальность. Извините, что такие пошлости от меня идут сейчас, но прям на секс по телефону. Потому что любое неверное твой ответ, и у человека сразу настрой пропадет, и все. Да что ты угораешь? Что ты, что у меня нормальное, мне кажется.
Ну, короче, ты имитируешь...
Да. Вот это работа, Андрей. Приходите в Яндекс, вы сможете имитировать.
Ты, да, ты имитируешь работу с Алисой, только через... как ты придумаешь, так и делай. Короче. Кто-то просто звуковые файлы по очереди включает, кто-то еще что-то придумывает.
Например. Можно прям на ходу еще придумывать, наверное.
Да, проблема в том, что Алиса живет не только в колонках, она там в поисковом приложении Яндекса живет, в телевизорах и так далее.
Проблема. Как будем с ней бороться? Как достанем ее оттуда?
Да.
Да.
Она еще в каких-нибудь других объектах поселится.
Алиса в занавеске. Представляешь? Алиса в подоконнике.
Зона Алиса.
Про умный дом еще интересно.
Угу.
Алиса, она как бы является частью умного дома. То есть это как, она, точнее, как панель управления умным домом.
Типа панель ввода.
Да, она голосовой ассистент для многого. В том числе и для умного дома.
Мне очень нравится история, когда ты можешь своему пылесосу через Алису сказать «пылесось».
Да. А мне не нравится история, что ты можешь сказать ей только «пылесось» или «не пылесось». Ты не можешь ему сказать «пылесось» вот эту комнату, потому что приложение, которое умное для устройства твоего конкретного, ну, пылесоса возьмем какой-нибудь, оно не дает доступ Алисе, полностью ко всем функциям. Mm-hmm. И так со всеми умными девайсами. Поэтому как будто бы умные дома, они такие немножко костыльные, то есть как бы там ни старались вот ребята развивать, им просто не дают вот все эти возможности, чтобы сделать по-настоящему полноценный умный дом. Mm-hmm. И точно, кстати, такая же фигня с вот этими доступами, она прослеживается не только... среди умных девайсов. Недавно читал вот как раз это или слушал в каком-то подкасте. У нас там арт-директор Кион, это который, ну, делает онлайн-кинотеатр, он там приходил и рассказывал, и у него спрашивали, вот, почему вот Кион, но он не такой, как и Netflix, да, например. И вот он рассказывал то, что, ну, понимаете, у Netflix это совершенно другой уровень, и им предоставляют как раз тоже больше доступов. Поэтому они могут и анимацию вот эту сделать красивую. И вот у них все так работает просто потому, что им больше разрешают производители телевизоров. Они им больше предоставляют возможности реализовать крутой продукт под них. Так что они в каком-то плане монополисты. И, ну, чуть-чуть и по этой причине. Вот.
Ну да, я согласен, что есть много производителей умного дома, и они все хотят создать свою такую экосистему и подсадить юзеров на свои продукты, свои датчики и так далее. И так как индустрия молодая, то есть такая вот разность. Кто-то ограничил, кто-то более открыт там, и дает подключаться к другим системам. И в целом сейчас есть такая битва там подключения. Это вот азиатская система там подключение умных устройств Zigbee, называется такой протокол, когда ты можешь просто голосом условно сказать: «Алиса, найди устройство», зажать кнопочку, и она говорит: «Опа, нашла», даже не нужно открывать приложение. А есть еще Apple и, по-моему, еще несколько компаний, они создали другой протокол, называется Matter. И они тоже борются за то, чтобы через их протокол подключались. И он открытый для других компаний. И это вот такие большие шаги в сторону того, чтобы производители делали по этим протоколам девайсы умные, чтобы можно было подключать к разным устройствам.
А, то есть будущее должно быть за этим. Домам. Если они смогут на себя
перетащить. Ну это как, слушай, это как разъемы в телефоне. Вот сначала все сделали себе свой, а потом такие: а давайте все-таки у всех будет USB Type-C.
Так сколько лет прошло?
Да.
С 2007
ну вот оно также будет двигаться. Нет, слушай, это хорошая новость, я об этом не знал, потому что у меня в голове это чисто было: ну ждем, пока у кого-то там, вот у Яндекса, у вас же тоже есть свое устройство, или еще у какого-то умного дома появятся наконец-то все устройства, то есть они перекатят под себя. Потому что по факту вот ваши устройства, они не покрывают, да, любые устройства не покрывают все. Например, есть как там, не помню название, но есть, например, производитель чисто умного света крутого. То есть там не просто лампочки. Вот тебе говорят умный свет, но это же разный свет. Вот нас освещает одна лампа, бывает обычная маленькая лампочка.
Да.
И вот чтобы хорошие полноценные лампы дома, это только один производитель, например, китайский делает. Шторы какой-нибудь делает другой. Ну, шторы, наверное, нет, но это я так...
Это проблема, да.
И
из-за этого появился такой комьюнити, короче, любители умного дома. Они... построили свой продукт, как называется, Home Assistance, по-моему. И там программисты, которые любят умный дом, они там какие-то протоколы туда завозят. И в итоге они создали тулзу, которая объединяет в себе вообще все устройства, они туда закидывают какие-то поддержки. Это просто open-source проект. И там можно очень сложные штуки делать, которые порой даже нельзя... Ну, в Яндекс, умном доме
сделали. Но это чисто для разрабов,
правильно? Это просто гики, да, собрались, сделали. И вот самые такие задроты умного дома, они хотят суперсвободы, и они идут туда, потому что есть ограничения сейчас во всех платформах.
Ну, согласен. Вот это даже то, что появился Matter, мы такие, типа, круто. По факту это просто не было выбора, кроме как сделать открытую, чтобы конкуренцию составить и попробовать вытолкнуть от этого Zigbee с арены.
Да.
Вот и все. Там они так бы они сейчас тоже закрытую бы сделали, если бы не было Zigbee.
Да, азиаты делают свою, эти свою, и каждый хочет с этого... Ты когда подключаешься к этому протоколу, наверное, там какую-то денежку даешь за то, что ты его используешь.
Так и есть.
Слушай, а у меня еще такой вопрос. А как вы метрики вот вообще смотрите, измеряете? То есть если в приложениях это есть там метрика для приложений, в сайтах есть метрика, соответственно, для сайтов. Как вы вот статистику собираете по Алисе? Что это за вообще инструмент?
Да в целом там все очень похоже. Там также есть конверсии. Например, юзер начал заказывать такси, сказал «закажи», и в конце он завершил заказ. И от этого этапа до последнего есть конкретный поинт. Типа он, Алиса ему ответила, что предложила тариф, например, какой-то, предложила поехать. И на каждом этапе люди отваливаются.
Ну, сколько дошло до цели,
короче. Да, и мы можем наблюдать, сколько людей отвалится, где проблемы, и фиксить. Бывает такое, что просто пару слов поменял, и проблема решилась.
Слушай, а измеряете как что-нибудь типа настроение? Я вот помню, был на Тиньковской конфе, они там рассказывали про службу поддержки, и что они там искусственный интеллект научили понимать по тому, как общается человек, насколько он раздражен, и в зависимости от этого они дают разные... операторам дают разные советы там, ну, то есть это как ассистент оператора именно, оператора живого. Разные советы, типа, что ему сказать, как его там успокоить или еще что-то. Вы вот по тону голоса как-то вот что-нибудь такое там измеряете или, может, что-нибудь есть такое в планах?
Насколько я знаю, такого, по-моему, нет. Но только, ну, смысл понимает. Если ты, там, не знаю, говоришь о грусти, о радостной, то она может тебе пошутить в ответ тоже радостно.
Не хочу быть вот этот вот либеральный момент протаскивать про то, что, ну, а что делать, если у нас просто население грустное? Ну, то есть, не всегда виноват твой интерфейс. Я когда-то что-то увидел, какую-то платформу, которая, мы считываем реакцию человека, и вы сможете понять, как ему ваш продукт. Да, блин, мне вот дальше что мне делать? Вот он тут злой. Ну, вот прям вот человек злится, вот он прям такой: «О-о-о, интерфейс, не понял я, и что мне с этой информацией делать?»
Ну как что, ты можешь понять, что что-то
так можно... Так я пойму, потому что он там встрял. Ну то есть для чем мне вот это... Вот я всегда, если честно, моя сторона, что я обесценивал вот эту эмоциональность там, где она не нужна. Например, на эмоциональность тестируют банковский интерфейс. Так, господи, может, у человека, когда это вопрос денег, он такой щепетильный. Поэтому он, вне зависимости от того, какой у вас интерфейс, он может испытывать разные эмоции чисто из-за своего баланса. Вот.
Нет, это просто еще одна метрика, которая может тебе помочь принять более правильное решение интерфейсное. Может и не помочь.
Ну, но давай тогда на языке это.
Очень часто
пример какой-нибудь.
Эмоционально связано, когда продукт очень близок к реальному миру. Я вот недавно замечал, например, у нас в умном доме, когда были карточки девайсов, и там добавили реалистичные рендеры. Это был супер всплеск эмоциональности, когда ты открываешь, там лампочка реальная.
Mm.
И она загорается, когда ты нажимаешь включить. Или у меня знакомый там вот в
Альфа-банке. Это такой скеоморфизм здорового человека.
В Альфа-банке работают, они там продают всякие железные счета, там серебро, золото, и они, я видел, он выкладывал такой кусок золота, прям как это обломанный такой некрасивый, положили. И это тоже у них супер эмоционально.
Вот смотри, супер эмоционально. Как это выяснилось? Что это прям зашло.
Ну, у нас это, по-моему, прям писали так.
Вот, об этом скажут. Нахрена мне вот это вот... Как вы себя ощущали в этот момент? Как будто бы это может быть как точка входа по обратной связи. Вы знаете, вот спрашивают, даю тебе вот эту шкалу пятизначную. Если указываешь низкую, то вот тебе место для комментария. Скажи, что не так, мы зацепимся. Если все хорошо, иди дальше.
Я думаю, что это про более тонкое измерение. Смотри, вот, допустим, ты идешь по какому-то сценарию.
Так.
Там в этом сценарии есть какое-то место, которое взбесило человека, но он даже, может быть, сам для себя это и не отметил, но у него где-то на уровне гормонов, там, дофамина, еще чего-то, оно как-то вот здесь его напрягло. Возможно, в голосе это тоже как-то проявится. В идеале, мне кажется, самый идеальный тестирование интерфейса — это когда у тебя там миллион датчиков
подсоединено. Слушай, ну, общаться...
Ты прям понимаешь, типа, вообще все вот возможные твои взлеты и падения настроения... И это тогда, смотри, человек сам про себя это не скажет, но ты пойдешь и скажешь: смотрите, вот в этой точке что-то вот явно
не... Это, конечно, круто к датчикам подцеплять людей, я всегда за, но это очень такие... Если мы мыслим в режиме креатива в Майнкрафте, что мы можем сделать все, что угодно, то, конечно. Но мне кажется, в плане вложения ресурсов легче достать эту информацию иначе, и так просто...
Никто
не просто так
не отменяет золотое правило, что, конечно, нужно использовать тот метод исследования, который самый дешевый, самый простой. Просто... Я говорю о том, что иногда, возможно, на больших каких-то продуктах, где вот каждая доля там просто уже важна, там, может быть, где-то и датчик подсоединить, не так
тепло. Ну, из-за таких идей у нас айтрекеры появились, которые тоже очень как полезны. Вот это мы придумали штуку за много миллионов рублей, и теперь мы видим, куда ты смотришь.
В каждой лабе стоит, и раз в полгода возвращается в лучшем случае.
Ну, слушай, у кого-то не получилось, у них не получилось, но это же не означает, что теперь все, давайте забьем на такой способ.
Ну да, в целом, если сейчас какие-то вещи, которые хочется улучшать, они, если люди об этом говорят. Но есть, я тоже считаю, что есть какие-то вещи, когда люди, им что-то вот непонятно, но они не могут это обличить какие-то слова. И тогда нужно научиться считывать по каким-то косвенным признакам. Часто это бывает по метрикам видно, как или по длительности там отклика, знаешь, типа от одного действия к другому, там отклик как-то долгий или сокращается. Вот если можно было бы замерять какую-нибудь там когнитивную нагрузку от экранов, то можно было бы прикольно, прикинь, такие прогресс-бары, типа вот здесь человек был нагружен условно на 80%, а здесь на 30%. Ну, и ты такой хоба, поджал это все.
Стоп, когнитивную нагрузку измерять, основываясь на том, насколько интерфейс сложный, или ты тоже мыслишь с датчиками, как Игорь? Потому что если датчиками, то как будто бы, опять же, разные люди, у них по-разному другими вещами нагружен мозг, вот. По просто объему сложному, да. Я еще хочу просто добавить, почему я так как будто бы другую сторону поддерживаю, что, блин, ребят, несете фигню. Потому что я считаю, что если мы можем отследить по метрикам, например, что есть где-то проблема, и мы идем туда копать, по-любому мы это, вот как ты сказал, мы это увидим как-то иначе, то надо лучше проводить интервью. Вот если вы не будете в формате как коридорки делать, а будете реально копать, вот надо так находить. Не нужно пытаться достать количественным способом то, что делается качественным, налепив датчики и прочую фигню и пропустив много людей. Вот эту человечность,
слушай,
от нее все равно будет больше, и ты больше эмоциональности словишь.
Это важная штука, важное замечание. Тут все надо делать по уму.
Я, короче, эмоции в цифры для меня это как что-то странное.
Как повод копнуть. Короче, я говорю, что как повод копнуть вот сюда. А уже как ты копнешь, да, и через интервью, через там самые разные способы.
Ну, в конечном итоге нужно научиться замерять, типа, на что эти эмоции влияют. То, типа, ну, сделать супер эмоциональный какой-то экран.
Дальше что?
Типа, да. То есть бывает это очень тяжело заметить и какую-то сложную метрику построить. Потому что глобально, ну, эта эмоциональность должна выливаться во что-то еще, и в конце концов...
Ну, в конверсию.
В конверсию, да, ключевого действия или там в деньги.
Ну вот как в приложениях каких-нибудь самый красивый экран среди VPN-приложений, это с подпиской вот это. То есть там больше всего они постараются. Либо товарка.
Часто в продуктах умеют замерять какие-то маленькие кусочки, типа, ну условно есть там заказ такси от начала до конца, и там все понятно. Особенно когда в моменте человек еще дает деньги, понятен успех. Бывают какие-то экраны, где нету такого. То есть ты не так просто там отследить успех. Он, может быть, создает это действие для того, чтобы где-то
обычно еще это потом сделать. Это просмотр информации еще какой-то. Вот да. Ты знаешь, что он зашел на эту страницу, но ты не понимаешь, нашел он, посмотрел, да. Выполнил. То есть нет вот этой кнопки, чтобы понять. Тут только по курсору можно.
Ну вот я к тому, что какие-то сложные метрики многие продукты просто даже не умеют строить. Это высокий скилл в том, как когда они могут понимать, что вот это влияет на эту часть, это там на следующую, какую-нибудь часть продукта, а все вместе оно там может отжирать какие-нибудь куски внимания и все равно направлять юзера туда, куда надо.
Ну, это, наверное, потому что пока работает другое. Мне кажется, если другое не работает, пойдет развитие дальше уже в сложности. Потому что пока сейчас тебе достаточно простроить просто воронку, и все уже такие, о, вот, какой ты крутой, у вас все так здорово, наконец-то вы сделали просто процесс.
Ну, если конкурентное преимущество ощущается.
Если это уже вау, то тогда зачем дальше упарываться? Может, это не нужно, может, наоборот, круче, пусть этот чувак делает как можно больше вот таких хотя бы воронок, ну, да. Приводит говно в глину, а не сделает один кирпич. Вот.
Слушай, сильная
мысль.
Да.
Оставляю додуматься.
Про нейросети хотел спросить. Вот ты говоришь, как раз ты пошел в Алису, понимая, что, видимо, скоро и нейросети будут подключены, и Алиса сможет общаться, видимо, да, как-то более осознанно, более похоже на человека, там, тра-та-та. Как-то это уже используется сейчас, и что делаете с вот этими галлюцинациями нейросетей, когда они там выдают какую-то дичь непонятную? Это как-то там отсеивается, не отсеивается, или, может быть, пока вообще в Алисе не используется?
Ну, GPT сейчас была открытая бета, запущена. Там можно было, есть там лендинг, где можно записаться и начать использовать.
Яндекс GPT уже можно пользоваться?
Да, в Алисе она тоже появилась. Это тоже можно пользоваться, только пока бета, ну, она открытая, туда может каждый залететь по записи. Вот. Ты спрашивал, что еще? Как,
ну вот когда галлюцинирует... Когда
булшит какой-то она выдает.
Да, галлюцинирует нейросеть. Типа, что Алиса в это время делает?
Ну, там
как она понимает?
Ее же тоже тестируют, GPT-шку. И перед релизами, даже бета, там много тестов проходит. И когда смотрят там ключевые какие-то запросы, они совсем булшитные, тогда их либо там блокируют, либо оставляют там до следующего улучшения, чтобы прокачать и выпустить. Более уже проработанный вариант. Все это на датасетах разных обучается. И не всегда, короче, с первого раза там получается обучить хорошо.
А вообще много занимает время, вот, не знаю, внедрение какой-нибудь новой функции в Алису, построенной на нейросети? Сколько это вот этапов, испытаний там проходит?
Вот этого они не знают. Это, по сути, сейчас только начало Алисы GPT. Она еще не релизнута, и там предстоит много.
То сейчас пока как раз это испытывается, видимо, в закрытом виде. Ну, слушай, а расскажи вот про что. Как собеседовался ты в вот, место, где тебе нужно делать звуковой интерфейс? Ты до этого звуковой интерфейс делал?
Нет.
Как, что тебя спрашивали вообще? Как, по каким признакам они...
Ты такой, ну я голосовухи отправлял.
Отлично, да, я по телефону вот с роботами общаюсь постоянно.
Каждый день голосовой интерфейс делаю.
Я в Дискорде общаюсь еще, там говорю голосом.
Какой-нибудь там, не знаю, тестовый, не тестовый. Ну, короче, как проходил вот этот вот собес, отбор и все такое?
Ну, мое вот резюме я увидел в канале, по-моему, как раз, который Вова, мой знакомый в Secret Design, постил, запостил, там увидел ордер и написал мне сразу. То есть я миновал этап с HR и сразу начал с руководителем говорить.
О чем вы говорили с ним?
И он просто, мы созвонились, и был обычный такой разговор, и как-то мы очень сильно замачились, и он просто был какой-то очень легкий, не нужно было придумывать какие-то вопросы, он как-то сам тек сам по себе.
И как мы... наш подкаст.
Да. Ну, не сказал.
Да, я иногда засыпаю. Это было удивительно, что это так легко происходило, что в какой-то момент как будто просто поговорили.
Ага.
И у нас очень похожие мысли были. Мой опыт вот создания своего продукта, он, как мне показалось, близко вот Гоше, к моему руководителю, что у нас многие вещи...
вы тоже потом продадите Алису.
Многие принципы, которые сформировались у него, да, и у меня... они похожи. И это как-то чувствовалось. Вот. И получился такой матч, что меня дальше начали проводить на следующий этап.
Так, что, вот давай, смотри. Следующие этапы какие?
Ну, в Яндексе там всегда несколько этапов.
Uh-huh.
Вот первый у меня был просто с руководителем группы дизайна, потом с руководителем дизайна там по всей Алисе.
Это разные люди?
Ну да, есть у нас там умный дом, там
телевизор. А, сначала продукт, потом уже...
Потом все направление.
Направление?
Да. И потом с одним senior product manager.
Угу.
И каждый из них меня
спрашивал... Вот мне интересно, что тебя спрашивал product manager?
Ну, он как раз самый такой интересный был этап.
Угу.
Он начал меня спрашивать про... Типа говорит, давай представим такую ситуацию. Что у тебя...
Есть два стула.
Да, есть какие-то там устройства, и тебе нужно сделать так, чтобы люди начали чаще пользоваться ими. И потом говорит, а что будешь делать там?
Попрошу их.
Да. Ну, он просто ставит задачу, говорит, что будешь делать? Я говорю, ну, пойду там, посмотрю, какими устройствами чаще пользуются или что-нибудь типа такого. Он говорит, а что будешь смотреть? И в итоге я начал там дальше рыть, начал говорить, пойду смотреть ретеншн. Он говорит, а какого там, какой будешь смотреть ретеншн, там, 30-го дня, 7-го и так далее. И в итоге он меня так спрашивал, и дошел до какого-то момента, где я уже немного начал плыть и волноваться, и я уже не понимаю, типа, что отвечать. И в какой-то момент он говорит, остановил, такой говорит, все, дальше не надо отвечать. И я у него говорю, а как бы ты ответил на это? Я подумал, что я затупил и типа что-то уже не могу. А он говорит, что здесь как бы нет правильного ответа. Я просто смотрел, как ты наблюдаешь за процессом, как ты вообще мыслишь. И потом говорит, что примерно так же, как и ты, я бы тоже делал. Это всегда как-то интересно, когда тебе дают такую проверку такую.
Интересно было послушать. У меня предложение такое. Мы сейчас закончим этот подкаст, потому что поздно, мы все устали. А если людям зайдет послушать нас, мы как-нибудь снимем еще с Андреем обязательно. Я думаю, есть о чем поговорить. Еще много о чем. О процессе самом работы, о какой-нибудь дизайн-системе. Да, вот это уже 5 выпусков.
Да, дизайн-системы никто никогда не создавал.
Затравочка хорошая. Ну что,
продолжение в источнике.
Спасибо. Спасибо тебе, что пришел.
Спасибо, что позвали.
Пока-пока.